следующая мерность уже связана с нашей духовной стороной, духовной природой. И она, эта мерность, будет аналогична четвертому измерению, которое пока у нас, ну, как бы, дискуссионный вопрос, да, то есть, условно говоря, четвертым измерением признается время, да, это где у нас, в теории относительности или в квантовой механике?
Ну, и там, и там.
Ну, понятно, то есть, как бы, время признается как четвертое измерение.
Да, причем внутренне зависимое с пространством. Угу. До 20 века, до Эйнштейна, независимо, а после Эйнштейна.
Поэтому это называется пространственно-временной континуум. Да.
То есть это... время – это четвертое измерение.
Да, четвертое измерение пространства. Но при этом важно отметить, что с пространством-то мы можем и перемещаться, и много чего мы можем делать в пространстве. А со временем вообще оно для нас как бы недоступно. Мы его воспринимаем как детерминированный вот какой-то процесс. Куда-то она течет, или бежит, или идет. Но сделать мы с ним ничего не можем, как ни пытаемся. Ну, а если бы могли, да, представляете, вот все эти фантастические романы и так далее, связанные с путешествием во времени. То есть, представляете, вот нам все пространства открытые, да, еще и мы во времени можем, и в прошлое, и в будущее. Но это, опять же, не просто на порядок, это на бесконечное количество единиц расширяет пространство нашей жизни, да, и наши возможности. Вот это вот все нам нужно четко понимать, что каждый следующий уровень, он расширяет неизмеримо степени свободы. Соответственно, и степени творчества, и степени радости, и степени общения, и интерес, который жизнь для нас представляет, чем более человек развит, чем больше он охватывает пространство Вселенной, тем больше ему интересного всего, да? Это же вот диалектика. Чем больше ты знаешь, тем больше ты знаешь, что ты не знаешь. Чем больше ты знаешь, тем больше ты видишь, насколько еще много всего познавать. И вот, соответственно, с каждым увеличением этой мерности увеличивается и восторг от жизни, такой драйв от жизни, интерес к жизни. Если это все идет в гармонии с глубинной сущностью человека, тогда действительно мы живем и молодеем. Это мы описали все измерения человека, которые как-то входят в сферу нашего с вами опыта, да? Мы прекрасно знаем биологию свою, да, вот она родимая тут, тепленькая. Мы прекрасно знаем конкретный ум, мы прекрасно знаем абстрактный ум, и мы все с вами имеем некий опыт соприкосновения с душой. Когда мы попадаем в некое пространство, где и время, и пространство совершенно по-другому воспринимается. Это уже трансцендентный опыт. То, что входит в трехмерность, это все у нас считается нормальным человеком. А вот уже все, что связано с восприятием духовных пространств, оно воспринимается не органами чувств, не физическими органами чувств, а уже полевыми структурами, которые у нас есть. Хотя, конечно же, все это очень переплетено с физикой. Соответственно, вот выход в это духовное измерение, он уже связан с включением полевых структур наших. Ну, здесь мы пока не будем дальше идти. Нам вполне достаточно вот того, что мы сейчас обозначили. Мало того, вот мы поскольку говорим об этом применительно к книге, да, и к приложению, номер 2, ну или номер 3 будет, сейчас точно не скажу. И там мы вообще начинаем движение с двух измерений, биологическое и психическое. И вот в это психическое мы уже все включаем, и конкретный ум, и абстрактный ум, и духовное восприятие. Вот, то есть мы пока там в первой главе холоконцепции вообще не дифференцируем вот эту психическую сторону. Ну и там мы, исследуя эту психическую сторону, придем к тому, что биологическая эта целостность у нас есть. То есть природа нам как бы такой дар подарила. Ну, так молодежным сленгом говорят, халяву, да, такую вот дала. Все работает само, дышит, кушает, переваривает, выделяет, рецепторы работают, все воспринимает. Красота! Как машину новую купил, да, такую, садись и едь, получай удовольствие. И вот мы, значит, садимся, в это тело, в эту целостность и едем. И фактически вот начинаем ее бедную транжирить. Почему транжирить? Да потому что вот у нас нет целостности психической стороны, поэтому они между собой и не дружат. Тело и психика, и фактически психика является главным врагом этого бедного тела, поскольку мы наблюдаем его деградацию. Хотя психика, по идее, должна быть, наоборот, главным защитником, хранителем, оберегателем, а в идеале еще и воспитателем этого тела. И, соответственно, то, что мы к своему зрелому возрасту приходим к потере здоровья, это только потому, что из-за нецелостности психики мы занимаемся чем угодно, но только не реальностью. И все время изымаем из тела энергию, не восполняя совершенно. Но это уже другая тема, да, тема нецелостности. Сейчас мы вот с вами должны максимально глубоко и широко понять тему измерений. Сейчас давайте накидаем нашим читателям, слушателям примеры многомерности, как вот многомерность воспринять, вот кроме вот этого ряда, который я привел, физика, конкретный ум, абстрактный ум. Какие мы еще можем примеры многомерности, когда одно какое-то явление сочетает в себе разные измерения? Ну, первое, что мы тут можем, вот мы глядим на экран ноутбука, да, вот, собственно, любая компьютерная техника. Первое ее измерение – это то, что называется на компьютерном сленге железо. И там все строится на импульсах, да, электрических импульсах. И для винчестера, для процессора, для вот его деталей, все равно это текстовый файл, изображение, или видео, или музыка. У него одни и те же вот эти пиксели. Ой, или как их там, байты. То есть вообще он не в курсе, мы сейчас видео смотрим, или музыку слушаем, или текст читаем. Он все равно вот этими байтами, так сказать, там оперирует. Полное единство, полная одномерность, да? И здесь вот тоже все жестко детерминировано. Следующее измерение – это программы, софт. Софт – это уже вообще другая вообще история. То есть софт не имеет никаких физических параметров, да? То есть вот ноутбук пустой, даже без Windows, вот просто там BIOS, и ноутбук под завязку забитый программами, вообще просто там немеренное количество программ, информации, физические параметры не изменятся ни на грамм, ни на миллиграмм, ни на миллиграмм. Вообще не изменятся физические параметры. Мы его можем забить так, что Windows работать не будет, мышка не будет двигаться, потому что все будет забито суперполезной информацией. Ну, физический вес, объем, цвет, вкус, запах у родного ноутбука не изменится. То есть информация – это вообще другая сфера, да? И мы здесь уже имеем совершенно другую историю. Интерфейс, насколько удобно, насколько, так сказать, кликабельно, насколько юзер-френдли. Мы должны осваивать вот эти кнопочки, которые виртуальные, да, для компьютера никаких кнопочек нету, для него эти же байты, а для нас это вот кнопочка, вот мы нажимаем так, меняем шрифт, он становится там жирным, или курсив, или вот мы кликаем, и там видео пошло, или вот раз мы его затормозили и на стоп-кадре смотрим. Просто программы, вот они должны хорошо работать, там уже проблемы вот действительно встало, не встало, открывается, не открывается, сохраняет, не сохраняет. Особенно вот в былые времена, когда там Corel с Adobe не дружили, поставишь Corel Draw, потом Adobe не будет работать. Или наоборот, если у тебя Adobe стоит, Corel ставишь, он не работает. И вот все эти совместимости и так далее. Это следующее измерение, которое по своей емкости намного больше и интереснее, чем вот этот вот ящик, да, в котором импульсы бегают. И вот следующее уже измерение, наше юзерское творчество. То есть мы можем творить, что только не творить. Мы можем какие-то вещи творить, которые потом войдут в анналы истории. Кто-то там строит, так сказать, дома, кто-то проектирует электростанции, кто-то самолеты строит. То есть вот одна и та же программа, она может совершенно по-разному использоваться разным юзером. Это вообще огромная сфера жизни. Намного больше, чем весь, так сказать, мир софта. То есть вот мир софта намного многообразнее мира железа. Ну, опять же, вот на порядок. Вот мир софта и мир железа, это, наверное, вот как линия с плоскостью. Хотя и сам мир железа тоже невероятно сложен. Но мир софта – это просто улет сравнительно с миром железа. Невозможно физически придумывать столько, сколько можно вот придумать конкретным умом. Ну, а программа создает конкретный ум, да, чтобы было удобно, чтобы было понятно, чтобы было функционально. И вот уже следующее измерение – это вот творчество, наше человеческое творчество. Оно просто как бы бесконечно больше, чем весь этот мир софта вместе взятый. Вот они, три измерения компьютера. Ну, давайте, предложите, какие еще примеры разномерных явлений.
Ну, если по аналогии с компьютером, да, там книга, то же самое.
Угу.
То есть есть книга как предмет материального мира.
Бумажка, да.
Бумажка,
и бумага,
да,
не...
несколько страничек каким-то образом соединенных, да, там, угу, какой-то там жесткости, мягкости, да, не знаю, температура, цвет.
Есть выражение, там бумага все стерпит, да?
Ну,
она не в курсе, что там, про что, это что-то светлое, высокое, или это, ну, вообще какая-нибудь...
Просто предмет чернух материального мира. Есть там... То, что на ней написано, там, чернилами или нарисовано, какие-то знаки.
Знаки. Красивушные, да, такие,
да,
интересные.
Как какого-то языка.
Допустим, мы берем...
Буква А, это буква, да, А. Да,
или
там...
японский мы берем.
Иероглиф.
Очень интересно. Можно эстетически рассматривать их бесконечно. Вот как загогулино тут, загогулино там.
Так же, как там иллюстрации, это каким-то образом наложенные краски.
Да.
Не знаю, да, вот это...
Вот здесь темнее, здесь светлее.
Да, то есть это конкретика. Мы можем посмотреть, увидеть, что это буква А. Это вот слово, состоящее там из трех букв. Четырех букв.
Мир. Ты имеешь в виду мир?
Конечно, мир, да, я имею в виду. Вот, а есть тот смысл, который,
да,
заложил автор в то произведение,
да,
которое...
Что он имел в виду?
Вот этими символами,
да,
и на вот этой вот бумаге, и вот тоже получается...
То есть мир автора.
Три измерения...
А четвертое измерение, да что понял читатель? Ты представляешь? И автор может посидеть от того, что там читатель понял из его книги. Да, вот совершенно верно. Вот это тоже подпадает, да, под метафору измерения. Разные сферы жизни, соединенные в этой книге.
Ну, я еще про фильм думал. То есть можно взять какой-то отдельный кадр из фильма, то это будет просто статичная картинка.
Да.
Если добавить время, получится фильм.
Да.
Был еще то, что думал автор, то есть что, какой смысл хотел заложить.
Да.
А есть еще что повлияло на автора, то есть вся его жизнь, подсознание, рот и все остальное.
Это тоже еще одно измерение присутствует.
И все оно в этой картинке на самом деле тоже отражено в двух мирах.
И что там, автор же не может снимать просто так, он снимает для зрителя. Соответственно, то, что понимает зритель, это новое измерение. А его восприятие, обусловленное его личной жизнью, которая там у него была в предыдущие годы, и, может быть, он на этом фильме открыл что-то, вообще ради чего жил.
А есть еще кто-то, кто этот фильм продает, денежку получает.
Да, и ему вообще...
Он вообще в другой плоскости.
Да, и он вообще не в теме. Он даже удивляется, что в этом фильме хорошего.
Ему все равно, что понял зритель и что заложил.
Абсолютно, да. Но если критики говорят хорошо, что это круто, и вот этот авторитет...
А зритель несет денежку.
Да, он его дальше продает. Совершенно верно, да.
Ну, вот если рассматривать человека как сложный организм, у нас есть физиологическая часть, которая, даже она как бы может двигаться вот в пространстве вокруг одномерно, а может с большей степенью свободы. То есть, грубо говоря, в принципе, там наши маршруты, куда мы там идем, часто в физическом пространстве, вот просто как тело передвигается, ну, опять же, что оно там ест, как за собой, оно... Как бы, может быть, по таким, как это, встал, там, пошел на работу, да, ну, да, даже есть такой термин, как человек, как робот живет,
да,
там,
да,
да,
да.
То есть он, по большому счету, двигается по каким-то таким вдоль понятных силовых линий.
Где-то
вот
аналог одномерности, это вполне.
Да, и это тоже некий...
Извини, а еще проще, раб, если вспомнить, было и времена рабства.
Ну да,
и, кстати,
да.
Кстати, сейчас или... часто используется этот термин, вот там, так сказать, долговое
вот
рабство.
Рабство, да, тирания, вот оно все связано с тем, что вот при том, что даже физическое пространство, оно трехмерное и есть время, и все равно как бы временное рабство, может быть, да? Да, когда человек в тюрьму попал. То есть все равно можно внутри, даже понимая, осознавая многомерность этого пространства, просто двигаться.
Быть вынужденным двигаться.
Двигаться по одной линии или по какой-то, да, простой траектории. Вот. А что касается психологического пространства, это как раз, ну, мне кажется, самая частая ошибка, ну вот, как я, опять же, по собственному опыту могу только сказать, ну, полагаю, что у многих так есть, что в какой-то момент ты становишься, вот когда рабом каких-то идей или мыслей, или концепций, ты также в каком-то смысле себя загоняешь в какие-то рамки того, что можно думать, как правильно думать, и как ты вот в этом своем внутреннем психологическом пространстве передвигаешься. И в какой-то момент, ну, именно благодаря там, в том числе практике и какому-то осознанию, ты понимаешь, что внутреннее психологическое это пространство, оно вообще не имеет никаких границ. То есть, да, там вообще даже при определенном настрое понимаешь, что там не то, что трех измерений, там вообще не понятно, сколько измерений. Оно как раз и есть бесконечно мерное, потому что вообще может двигаться куда угодно. И даже все те идеи, которые заложены в тебя, это все равно маленькая песчинка по сравнению со всем остальным.
И вот, что нам доступно.
Да, и вот это как бы...
Потенциально.
Вот это так же, как вот с физическим пространством, в психологическом пространстве получается... Есть как бы некие барьеры, понятно, да, заданные, да, связанные с тем, там, как ты родился, где учился, как воспитали и так далее. Это, безусловно, никуда не уходит. Это всегда есть с тобой. Но при этом есть еще какое-то вот твое внутреннее понимание... куда двигаться относительно вот этого. И там, ну, количество степеней свободы, это действительно только, там, как это вот тоже любят говорить, внутренние ограничения. Вот какие там установки, внутренние ограничения человек себе дал, вот в рамках этих установок он жить будет. По мере снятия этих установок, количество степеней свободы вот во внутреннем пространстве, оно, вот единственное, что я могу наблюдать, оно только растет.
Да, это уже тема накопления энергии. Чем больше энергии, тем больше степеней свободы мы имеем. То есть, чтобы выйти из плоскости в тот же объем, нужна энергия.
Ну и вот я хочу сказать, да, что в общении с людьми, как раз первое, чаще всего, по крайней мере, я на что обращаю внимание, это как раз какие-то... Ну, вот эта степень свободы, что ли. То есть, иногда, ну, я думаю, опять, у всех людей так ты просто понимаешь, вот по каким рельсам, в каких концепциях.
Да, да.
То есть, это даже есть, по-моему, устоявшийся термин. Ну, типа, вот мы называем это мировоззрением, но мировоззрение именно мы в широком смысле. Широком, да. А вот это можно словом установка назвать. То есть, на некоторые установки, особенно когда их несколько раз увидел, ты четко понимаешь, что вот человек там, ну... Наверное, какой-то конкретный пример, типа вот НЛП взять. Вот я четко понимаю, когда человек использует эту методику, некую установку, и достаточно продвинутую, но при этом для того, чтобы там достигать каких-то своих...
Чтобы вести тебя, да, как этого, да, самого барашка, да, к нужному, да, выводу.
И тебе или частный казаться... пример, когда ты приходишь в магазин, и тебе пытается кто-то что-то там продать. И,
да,
и ты тоже как бы... И мы одновременно и понимаем, что в принципе-то человек может быть на работе, и все нормально. Он ему вот в данной ситуации нормально с этой установкой, он просто делает свою работу. И одновременно мы понимаем, что этот человек не есть эта установка. Он намного шире, так же, как и ты. Там, может быть, там после работы он все это выкидывает, снимает костюм и там идет, там, не знаю,
медитирует,
танцевать, рисовать и так далее. То есть это, мы одновременно эти две вещи понимаем,
да,
что вот в конкретной ситуации он ограниченно действует как установка, и при этом у него вот это бесконечное там пространство и степени свободы также могут в нем присутствовать. И разница только в осознании. Там, тот, кто осознает это, он легко переходит из одного состояния в другое. Тот, кто не осознает, ему тяжелее, потому что он, ну, может просто как в тюрьму попасть.
Такую. Ну да.